Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы говорим о событиях былой истории, того, что было, для того, чтобы понять, что будет. Потому что история, она приводит нам очень много примеров, и мы должны ее понять. А самое главное, мы должны изучать реальную историю, потому что если мы будем учиться на истории мифической, на истории лживой, то мы не научимся ничему. И сегодня мы решили поговорить о таком событии, которое произошло в сентябре. Потому что сейчас у нас сентябрь, и мы давайте поговорим об истории сентябрьской. И она произошла в 1939 году. Вернее так, это был накануне сентября. Это самый конец августа. Но он имеет непосредственное отношение к 1 сентября 1939 года, когда, как вы знаете, естественно, началась Вторая мировая война. И сегодня у нас в гостях молодой историк, но очень хороший уже историк, Александр Константинович Мордовин-Залесский. Здравствуй, Саша.
Здравствуйте.
Вот. И сегодня мы поговорим о таком событии, как его называют в истории эпизод в Глейвице, или Глейвице, как вроде как надо говорить по-немецки. То есть о вот таком событии. А что это за событие?
На самом деле, Глейвицинский, тоже как его можно назвать, инцидент, он действительно приобрел очень широкую популярность после Второй мировой войны, но на самом деле Глейвицинский инцидент – это лишь один фрагмент большой, крупной операции Третьего Рейха, которая как раз разрабатывалась и, собственно, была осуществлена в самом начале, то есть накануне.
А для чего ее вообще собирались делать?
В принципе, чтобы обосновать свое нападение на Польшу. Гитлер не хотел становиться агрессором, а именно, чтобы Германия опять становилась агрессором, которая опять захватывает другие земли, нужен был предлог, логичный, красивый предлог, чтобы не мы напали, а на нас напали.
А мы ответили.
Да. То есть мы-то на самом деле всего-то на все. Мы защищаемся. Мы не нападаем. И как раз вот Глейвицинский инцидент, это небольшой тоже городок, Глейвиц.
Как небольшой? Ну как? Тогда там было порядка 50 тысяч человек. Это, между прочим, а сейчас, между прочим, там порядка 200 тысяч человек. А агломерация, между прочим, больше миллиона. То есть это, в общем, так... По-нашему, как районный центр такой.
По-нашему, да. Он, собственно, и стал одним из трех направлений, которые были выбраны для того, чтобы как раз организовать вот это вот самое нападение, якобы нападение Польши на Германию. Но стоит заметить и сказать, что вот идея провокаций подобного рода, она возникла не в 1939 году. Да, то есть на самом деле первое, ну, я бы не сказал упоминание, но первая попытка провернуть что-то подобное, она связана с 1938 годом. Да, а именно с судетским кризисом. Да, то есть, когда стоял вопрос с Чехословакией, Германия разрабатывала что-то подобное, то есть опять провокацию.
Ну, спецслужбы.
Да, спецслужбы СД. Что-то вот подобное, что вот якобы чехословацкие силы опять напали на Германию, и поэтому Германия вынуждена...
Вынуждена... Ну, то есть, прессуют немцев, и поэтому надо...
И поэтому защищаемся, мы защищаем нашу нацию.
Ну, да, такое-то.
Но, как мы знаем из истории, этой провокации не суждено было реализоваться, потому что европейские государства, в принципе, не оказали поддержку Чехословакии, поэтому обыгрывать вот это вот нападение для Германии, ну, было не нужно. Поэтому идея есть, идея осталась, и, собственно, ее как раз...
Специалисты остались.
Специалисты, конечно, специалисты решили уже воплотить в жизнь именно вот в 1939 году в вопросе, которым был связан с Польшей. Вот. Собственно, главным, можно сказать, таким идейным вдохновителем его вот этого, вот этой провокации является Гейдрих. Он очень... Ему понравилась вот эта вот идея красивой провокации, и как раз он решил, опять-таки, использовать вот эту вот идею, когда встал вопрос о том, что все-таки Польшу надо, на нее нужно нападать.
И... Ну да, тем более, что в общем и целом на тот момент в Германии, между Германией и Польшей стояли определенные трения, и в Польше в общем и целом достаточно жестко относились к немецкой диаспоре. А вот эти земли, кстати, надо, наверное, об этом сказать, что Глявец, или как его сейчас он называется, сейчас он сходит на территорию Польши, и он называется Гливец. Вот, что Глявец это находился от Силезии. То есть, это территория, где живут и поляки, и немцы. Это спорная территория. И в свое время, когда проводился референдум Лиги наций по поводу того, какой... А там как было? Когда граница строилась, то городки, там проводились референдумы, кто куда. Хочешь в Польшу, хочешь сюда. И вот в Глявице абсолютное большинство были немцы, и они проголосовали за то, чтобы остаться в Германии. А поляков там было тоже не так плохо, там порядка 20% их было. Вот. А поляки к 1939 году немцев достаточно жестоко прессовали, и, в общем, они отнюдь не смирились с тем, что часть Силезии находится в Германии. То есть там вот этот вот межнациональный конфликт, он тлел все время, причем тлел с обоих сторон. Вот, и поэтому там совершенно вот благодатная почва для работы СД, гестапо, ну и Гейдрих, он курировал все эти органы.
Да, совершенно верно. И поэтому, в принципе, когда разрабатывался этот план, почему пришли к этому? Потому что, в принципе, было очевидно и понятно, что поляки могут напасть. То есть именно из-за вот этих вот настроений. И вся операция должна была выглядеть очень реалистично. То есть, несмотря на то, что это именно красивая постановка, все должно быть реалистично, с выстрелами, с жертвами, все как положено, что это на самом деле действительно произошло. И вот этот вот инцидент, он был нужен для чего? Чтобы получить прямые доказательства агрессии со стороны Польши, чтобы, во-первых, использовать для пропаганды внутри Германии, что вот мы восстаем, мы защищаемся, и чтобы как раз для выхода на международный уровень, на международную арену. Только, как мы потом уже в истории видим, на международной арене толком-то никто и не поверил в том, что Польша взяла и внезапно ни с того ни с сего.
Ну, кто захотел, поверил. Кто не захотел, не поверил.
Да, в основном так поверили как раз в Германии.
Ну да, ну это да.
И, собственно, в самом начале августа 1939 года Адольфу, как Гитлеру, как раз были доложены вот эти вот планы о том, как решить вот этот вот вопрос с Польшей. Фюреру это понравилось. Это показалось ему очень так красиво, элегантно, ну и не агрессор все-таки.
Ну да.
Вот. И хотя операция сама по себе была задумана именно шире, то есть свое задание получил также и Абвер, который со своей стороны также начал подготовку к операции. Цель была показать именно массовость нарушений, потому что если бы просто один вот этот вот инцидент в Глявице... Ну, один инцидент, он вообще ни о чем. Ну, да. Поэтому нужно было разработать именно массовость. И на самом деле сам фюрер 22 августа 1939 года на совещании, он как раз и заявляет, что уничтожение Польши – это первоочередная задача. Цель – уничтожить действующую армию, а не выйти просто на указанный рубеж. Это должно произойти быстро, учитывая время года. Я найду пропагандистские причины для начала войны. Пусть вот вас не волнует, правдивы они будут или нет. Победителя не судят.
Ну, понятно.
Вот, поэтому как раз идея с вот этой провокацией фюрером была очень так, рьяно, я бы сказал, одобрено.
Ну, тут одобрил, да, хорошо.
Да. И, собственно, для проведения этой операции была выбрана именно Верхняя Силезия. То есть область, вот именно как мы уже сегодня говорили, давних вот этих вот спорных вопросов. И, как я уже говорил, Глевец – это лишь одна из трех направлений, то есть одно из трех операций, которые, в принципе, должно было произойти, и на самом деле произошло. Глевец – это первое. Вторая – это то, что группа польских партизан должна была напасть на...
Якобы группу.
Якобы, конечно, якобы. На контору в лесничестве в одном из старейших городов Силезии Пичинине. Если мне память не изменяет, первое упоминание где-то 1041 год. Ну, то есть, действительно, такой важный пункт. И третье, это то...
Сейчас, по-моему, Бычков.
Да, 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 сейчас Бычков, да. И, собственно, третье, это опять-таки якобы поляки, атакуют и уничтожают таможенный пункт в местечке Хохленден. То есть, вот они, три направления, которые должны были одновременно показать вот эту вот массовую агрессию со стороны.
Ну, если в трех местах нападают, значит, уже, в принципе, в систему вошло.
Ну, все, напали в трех, значит, скоро и по всей границе пройдет. И, понятное дело, операцией в Глевец было поручено командование штурмбанфюрером СС Альфреду Ноу-Йоксу, достаточно известное.
Ну, это он известный как раз благодаря этому инциденту.
Он, собственно, благодаря ему и стал, его стали считать именно человеком, который начал Вторую мировую войну. Да. А вот второе направление, которое вот связано с Пичининым, ею командовал Отто Раш. И третье – это Ганс Трумлер. То есть вот они три героя данных глобальной большой операции. Для проведения операции было отобрано где-то примерно 120 человек из состава уже расквартированных в данном районе штандартов СС, потому что, ну, выбор был еще обусловлен тем, что они давно уже находятся на данной территории, они умеют говорить по-польски.
Ну да, нужно.
А это очень важно для данной операции, потому что, особенно все, что связано с Глевицем, там уже не просто захватить радиостанцию, надо захватить радиостанцию и выйти в прямой эфир с таким пламенным воззванием, что
это польская земля.
Это польская земля, встаем на борьбу с агрессорами в лице Германии, встаем, объединяемся и возвращаем себе свою землю. Поэтому польская речь была очень важным моментом проведения данной вот операции. Но есть еще одна личность, которая на самом деле связана не только с данной операцией, но про которую, как минимум, в учебниках истории очень часто забывают. Речь идет именно о Герберте Мельхорне. На самом деле его деятельность сделала из СД, собственно, то, что мы видели и знаем, история. То есть именно благодаря ему данная служба обязана созданием именно очень разветвленной структурой сбора, классификации информации и разведывательными действиями. И на самом деле изначально именно на Мельхорна возлагалась очень большая ответственность, которая связана с данной операцией. Но, что самое интересное, по некоторым данным, Мельхорн был не в восторге от данной операции. В мемуарах Шелленберга даже есть фрагмент, где он говорит, что это явная провокация против меня, что мне дали эту задачу.
Мельхорн, да, пишешь?
Да, что меня хотят подставить, дав мне вот это вот...
Ну, в общем, авантюра, на самом деле-то.
Чистой воды.
Чистой воды, в общем, да.
Авантюра.
Просто любая авантюра – это... опасность любой авантюры в том, что она зависит от очень многих случайностей. То есть она может провалиться. И причем провалится так, что, естественно, завалит своих исполнителей. И, конечно, Мельхорну было абсолютно неинтересно, чтобы его карьера кончилась на этом.
Причем достаточно молниеносная. У него карьера была очень...
Хорошо шла.
Он очень хорошо шел, но, собственно, как раз данная операция креста на карьере.
В конце концов. Он, на самом деле, очень четко все понял.
Да. Так что... Но его... Его как раз очень редко упоминают в связи с данной операцией. Там все лавры себе забрал Ноу-Йоркс.
Ноу-Йоркс, конечно, получается.
Вот. И что самое тоже интересное, была еще до именно официального начала, была еще одна попытка начала операции. 20 августа 1939 года как раз Мельхорн, как ответственный за данную операцию, проводит последний инструктаж группы, которая должна была выдвинуться. Группа выдвинулась, чтобы уже приступить непосредственно к действиям. А через три дня стало известно, именно что ситуация немножечко изменилась. То есть сейчас, когда уже группа выдвинулась, неудачное время для нападения. Потому что Гитлер сообщил, что первое, Великобритания с Польшей заключили союз о взаимной помощи, и провокация против Польши может вылиться в очередную мировую войну, плюс стало известно, что Дуччи в войне участвовать не будет. И поэтому время нападения на Польшу откладывается.
Ну да, но это, соответственно, внешнеполитический момент, который Гитлер обсуждал там со своим руководством, и как бы то, что придется там отложить на несколько дней начало военных действий, ну, это, так сказать, большая политика, где все это обсуждалось. А в данном случае получается, что уже приказ был отдан, в принципе, да?
Да.
Какой там, бабушка умерла там или что-то в этом роде?
Нет, тут был немножко другой приказ. Бабушка умерла, связанная именно непосредственно с уже действием, с самим Глейвицем. Там был уже отдан приказ касательно выдвижения группы Хельвига, и Мельхорн не успел отозвать
То есть из Берлина пришел, пока Гитлер принял решение, пока проинформировали Гейдриха, пока Гейдрих передал информацию Мельхорну, пока, значит, все дошло. Еще, по-моему, мы не остановились на подготовке этих операций. Подожди, переходить непосредственно к результатам. Там ведь, там Абвер, по-моему, там что-то мундиры доставал, что-то гестапо делало. Подготовка. Мы сейчас перейдем к исполнению уже, тому, что происходило до и после. А вот подготовка, что еще, в чем она заключалась?
Действительно, Абверу было дано задание подготовить и доставить польскую форму, в которую, собственно, будут переодеты.
Да, напомню, Абвер – это военная разведка.
Военная разведка.
То есть у нее есть польская форма.
Разумеется. Да. В которой должны будут как раз переодеты участники.
Ну да, конечно.
Плюс необходимо было доставить очень важный элемент операции, благодаря которой эту операцию еще называют операцией консервы. Консервами назывались, собственно, те самые жертвы, которые должны были остаться на местах вот этих самых провокаций. Потому что без жертв странно, происходит нападение, а жертв...
Жертвы в польской форме, так сказать, видно будет, что это поляки, так сказать,
разумеется.
Предъявить можно.
Жертвами были на роль жертв, то есть на роль вот этих самых консервов, были выбраны заключенные концлагерей, которые должны были посредством инъекции быть умерщвлены до начала операции, а во время операции как раз красиво разложенные, измазанные кровью, как будто они... Ну, в общем, создать очень правдоподобную картинку того, что действительно Польша напала. Подготовка шла действительно в полной секретности. То есть
а это... консервы уже готовил кто? Гестапо Мюллер,
соответственно,
Генрих Мюллер.
Он был ответственный за доставку консервов в места, собственно, проведения
операции. То есть задействованы-то были, если Мюллер был лично за это отвечал, то есть самое высшее руководство.
Разумеется, потому что Сама операция сама по себе – это действительно авантюра, но эта авантюра предполагала очень большое развитие дальнейших международных военных, в том числе, взаимоотношений, поэтому там приложили очень много сил, времени на ее подготовку. Потому что если не готовиться, авантюра 100% не реализуется.
Массу дел надо было еще задействовать и другие силы. Так, и значит, и в конце концов, значит, учитывая, что Гитлер в срочном порядке отменил проведение операции, и пока до Мельхорна дошла эта информация, он уже потерял время.
Да, потерял.
Это люди выдвинулись, что ли?
Люди выдвинулись, да, более того, через несколько часов, вот, назовем их поляки в кавычках, они уже даже смогли атаковать Хохлендендскую таможню, то есть бой уже был даже завязан.
Там эсэсовцы из той и другой страны.
Да. И на самом деле этот бой был очень быстро прекращен, но несмотря на то, что вот, по сути-то, операцию сорвал сам фюрер, обвинить фюрера в срыве операции как-то...
Ну да, было нельзя.
Да, как-то нельзя. Поэтому как раз виновные были очень быстро найдены. Это, собственно, сам Мельхан, который не смог вовремя отозвать. И, собственно, Хельвиг. Они были отстранены от действия руководства операцией.
Ну, то есть, ну да, Мельхан, соответственно, как руководитель операции, ответственен за все, значит, снимается.
А Хельвиг, собственно, тот, кто возглавлял вот эту самую...
Группу, которая не получила приказа.
Да,
ну да. Да, то есть он не поддерживал связь с руководством и, соответственно, тоже виноват.
Тоже виноват, да, собственно. Вот они, двое виновных, которые не успели вовремя среагировать и остановиться.
Ну, в общем, операцию провалили.
Первую попытку провалили. Вот, в результате вместо Хельвига занял Трумлер, а вместо Мельхарна начальником стал Мюллер.
Какой? Сам Мюллер?
Нет, Генрих. Генрих Мюллер, да.
Ну, то есть, совсем руководитель, ну, самый главный руководитель гестапо.
Да.
Ну, то есть, был повышен уровень ответственности.
Очень повышен. Тут, как бы, опасность повысилась, раз уже... совершил, пусть быстрый бой, который был очень быстро свернут, все равно как бы уровень опасности и шанса срыва операции, он был достаточно высок, поэтому там руководство должно было быть...
Ну, и что там, был принят какой-нибудь ряд мер, или там просто, ну как, хвосты всем накрутили?
Там произошло... Во-первых, хвосты накрутили, но... Это было сделано тоже, не озвучивалось. То есть все назначения и снятия с должностей, они были именно так, по-тихому,
ну,
чтобы
понятно,
не
конечно,
привлекать особого внимания, не делать инцидент.
А всех вернули на базы опять.
Вернули на базы, опять переодели, сказали, что операция будет в другое время.
Ну да.
То есть ждем, образно говоря, сигнала высшего руководства.
Но в Глевице ничего не было?
Нет, в Глевице ничего не было. Это было связано только с вот этим вот одним из трех направлений.
Ну, это, наверное, самое главное, потому что, как я понимаю, Глевице была центральная операция, поскольку только там была радиостанция.
Да,
и вот этот вот самый выход в эфир с какими-то польскими фразами, он должен был как-то, так сказать, быть таким вот событием главным, таким, ну, главным событием.
Который, собственно, якобы станет вот этой ключевой точкой, вот, которая запустит вот этот самый пожар противостояния.
Ну, то есть ничего такого страшного-то не случилось в общем и целом, первый блин комом, но по большому счету операция была готова, все были на стартовых позициях, были готовы стартовать в любой момент и совершить ту самую провокацию, которая должна была стать пропагандистским поводом для начала Второй мировой войны. Ну, хорошо. Значит, сейчас мы с тобой прервемся. Сейчас у нас будут новости и реклама. А потом мы вернемся уже непосредственно к тому, что же происходило в конце августа в Глявице. Что стало и кто такой, как мы уже говорили, да, и что стало потом с человеком, который начал Вторую мировую войну. Оставайтесь, у нас будет интересно.
историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы продолжаем нашу беседу, наш исторический пасьянс на «Говорит Москва». Мы говорим о событиях, которые произошли в Глявице, ну и еще в двух там пунктах, и которые непосредственно предшествовали Второй мировой войне. То есть это события невысокой политики, не то, что решалось на международной арене, а то, что немецкие спецслужбы, конкретно Рейнгард Гейдрих, предприняли, чтобы дать Гитлеру возможность, как называется, пропагандистский повод для начала Второй мировой войны. Итак, мы закончили наш разговор на том, что первая попытка, в общем, была комом, в общем, не особо удалась, но, тем не менее, все удалось не допустить гласности, и, в общем и целом, все были готовы к проведению операции. И вот началось.
Собственно, сама операция. Как только стала известна новая дата, уже окончательно утвержденная Гитлером, дата нападения на Польшу, это, собственно, запустило процесс данной операции. Как мы уже говорили, вся операция проводится в строжайшей секретности. Единственное, был только один условный сигнал, который должен был именно запустить уже активные действия операции. Условным сигналом была выбрана очень простая фраза, которую, если не знать, что она под собой несет, не догадаешься. Фраза «Гроссмутер гестробен» – «Бабушка умерла».
Да, «Гроссмутер гестробен», да.
Да, совершенно верно. Этот сигнал как раз был к тому, что все, операция, начинаем действие, начинаем операцию. В 16 часов Нью-Йоркс получает...
Это число-то какое там?
Собственно, как раз 31 августа 1939 года,
16 часов.
В 16 часов Нью-Йоркс получает вот этот самый сигнал для начала операции, поднимает всех участников данной операции, и уже в 8 часов,
то есть спустя... 4 часа.
За 4 часа в здание радиостанции в Глявице врываются якобы польские солдаты, которые сразу очень быстро захватывают весь контроль над радиостанцией, звучат выстрелы. Ответственный человек начинает вещание радиопередачи, опять-таки на фоне выстрелов, и как раз успевает произнести фразу «Внимание, говорит Глявиц, радиостанция находится в руках поляков». То есть, образно говоря, выходит в эфир передача. Правда, вот как раз мы уже говорили о том, что любая авантюра, любая операция связана с риском, который... просчитать, в принципе, даже невозможно. А тут нужно отдать должное, что все поляки, они всех сотрудников захваченной радиостанции, они очень быстро убрали с их, понятное дело, постов, но не обратили должное внимание на сотрудника низшего звена. А когда началось вещание, сотрудник, просто услышав вещание, который не знал, понятное дело, про эту операцию, он нажал на кнопочку выключения, в результате чего полностью пламенного воззвания как такового не получилось.
То есть, немецкий патриот выступил против поляков, которые хотят вещать, да.
Которые захватят, типа, не допустить, чтобы...
Героически поступил.
Героически. Героически. Просто взял и выключил. То есть, вся операция на самом-то деле заняла не больше 4-5 минут. То есть очень быстро. Но на самом деле этого стало достаточно. То есть воззвание, пусть и не полностью, но начало свое вещание, это уже можно использовать как, ну, чтобы сделать Польшу агрессором. Угу. И то, что Германия начинает военные действия именно с точки зрения обороны, защиты. А в Пинчере и Хохлин день все прошло... Там все прошло как по маслу.
Ну, там радио не было.
Там радио, да, не было, поэтому...
Там вот просто сам факт, зафиксированы были контакт с польскими военнослужащими.
Вот, поэтому и, в принципе, считается, что вся вот эта глобальная масштабная операция закончилась успехом, потому что повод есть... Агрессоры выявлены, агрессоры показаны.
Да. Ну, в данном случае, как бы говорится, мы имеем дело здесь с очередным, ну, пусть и не очень большим, но небольшим историческим мифом. Дело все в том, что позже, мы об этом сейчас будем говорить, Нуу-Йоркс как раз очень активно пропагандировал этот инцидент в Глевице. Дело все в том, что выступая... Ну, Гитлер просто объявил войну, сказал, что, как бы, так сказать, там поляки просто себя ведут безобразно, и поэтому надо все это начинать. А после этого было заявление, развернутое заявление Геббельса, который как раз, да, подробно говорил, что... Так вот, Геббельс ни о Глевице, ни о Хохлинге, ни о Пинчеве, он ничего не сказал. Он просто сказал, что за прошедшие сутки произошел целый ряд инцидентов, когда польские войска атаковали территорию Германии, совершив ряд, ну, скажем так, террористических вылазок. То есть, в принципе, он мог это сказать... И без этих инцидентов. С Геббельса как бы там, как с гусь вода. Вот, то есть он мог бы просто придумать что-нибудь, но так он ничего не придумывал. То есть у него были определенные факты. Но, исходя из того, что в общем и целом все было достаточно дырявое и могло вызвать, естественно, удивление иностранных СМИ, потому что все-таки настроены иностранцев, прежде всего, вот, то, в общем и целом, эти названия называть не стали. То есть, само название «Глявец», оно Геббельс свой не произнес. Вот. Но, тем не менее, как бы факт есть факт. Геббельс там приверёг еще целый ряд других моментов, где было, указывалось о, скажем так, резко враждебном отношении поляков к немцам. И в общем и целом, так сказать, как бы вот эти вот события, они легли в строку. Так, ну и что дальше там?
Ну да, то есть операция, как я уже сказал, посчиталась проведенной успешной, потому что Гитлер получил, ну и все его окружение получило вот и необходимые данные для того, чтобы выступить и объявить, что вот мы теперь вступаем, да, в войну. Но что самое тоже интересное, в своем пламенном воззвании Гитлер как раз говорил о том, что теперь мы будем отвечать тем же, чем ответили на нас. То есть, если вы будете кидать на нас бомбы, мы будем отвечать бомбами на ваши бомбы. Если вы будете использовать газовое оружие, мы против вас будем использовать газовое оружие. То есть, бьем... Точно так же, как вы по нам. И, в принципе, своим вот этим воззванием, собственно, вот этой самой успехом данной операции, сразу стало понятно, что следующее ведение войны, которое очень быстро переросло в мировую, там уже нету особых каких-либо ограничений в плане принципа ведения войны. Угу. То есть вы агрессоры, мы защищаемся тем, чем вы нападаете на нас. Uh-huh. А чем вы нападаете на нас? Да всем тем, что есть у нас. Uh-huh. Поэтому как раз есть тоже вот эта вот теория, что именно благодаря вот этой самой операции у Гитлера были развязаны руки в ведении...
Ну да, напали на нашу территорию, захватили радиостанцию, очень беспредел просто.
Не просто еще захватили, а еще попытались поднять всю страну, чтобы взять...
Ну да,
взять
то есть восстание и... поднять на территории Германии. То есть, в общем и целом, как бы к нам относятся с террористическими методами, значит, мы тоже имеем право эти террористические методы...
Использовать против вас, значит, да, бьем точно так же, как и вы. Вот, поэтому, на самом деле, данная операция и, собственно, сам Глевец имеет действительно важное значение в мировой истории и все, что связано с историей Второй мировой войны. Хотя, на самом деле, сейчас не очень во многих источниках выдвигают даже теорию о том, что на самом деле-то Глевец никакого и не было.
Да ладно?
Да, есть такое, их мало, но такое, что на самом деле это все миф, этого ничего не было, это все придумка, чтобы как раз обосновать. И на самом деле Нуу-Йоркс, как главный, кто как раз и под присягой потом рассказывал про это, собственно, был главным тем, кто описывал эту операцию, он просто это все придумал, чтобы себя так показать, как прекрасный интриган-манипулятор. Вот. Но никаких документов, которые хоть как-то подтверждают, что на самом деле Глевицы не было, а это все сфабриковано, увы, нет.
Не, ну там сейчас даже, по-моему, музейчик маленький есть, в Польше. То есть там как бы поляки говорят, что был.
Поляки говорят, что был.
Но и как... Йокс активно говорит, что был.
Ну, как я говорю,
там нет... какая-нибудь информация по его дальнейшей жизни есть там?
Да, но Йокс на самом деле...
Просто интересно, интересная фигура.
После данной операции у Йокса до 41-го года у него карьера развивалась очень даже, очень даже неплохо. То есть... Он после данной операции стал претендовать на звание диверсанта номер один.
Ага, ну-ка, они да. все это очень любят.
А, да, ну, это красиво да. звучит. В, 30, в ноябре 1939 года Нойокс руководил отрядом СС, который осуществлял захват на территории Нидерландов двух высокопоставленных английских разведчиков.
А, то есть он руководил?
Да, это он.
Ну, это значит, он был доверенным лицом, потому что эта операция... Ну, сейчас поясню быстренько, что это за операция. Это была провокация, естественно, очередная провокация СД. Там Шелленберг очень активно на этом поднялся. Ну, в смысле, СД, гестапо, естественно. Вот, Шелленберг это руководил сверху операции. Там была суть в том, что на двух английских агентов в Голландии вышли немецкие провокаторы, и их выманили к немецкой границе. И после этого группа Нойокса совершила бросок на голландскую территорию, схватила двух английских агентов и вывезла их в Германию. То есть это нарушение границ. Это Голландия на тот момент нейтральная страна. И суть была следующая, что эти люди имели контакты с представителями немецкого сопротивления, именно так выступали немецкие провокаторы, то есть тем самым английская разведка хотела организовать внутренние беспорядки в Германии. То есть это вот как бы как подтверждение будет. Ну, подтверждение агрессивной сущности Англии. Ну, в принципе, что там у нее всегда агрессивная сущность. Вот, так сказать, как
подтверждение. Оно вообще не самое милое и безопасное государство.
Подтверждение-то особо не требуется. Но, тем не менее, эта операция была проведена в нарушение всех международных прав. То есть это вызвало определенный международный скандал. Но Шелленберг за это получил железный крест первого класса. Что в общем, ему не положено, потому что операция не боевая. Да, ну, извини, я
перевел. Да, ничего. Вот, более того, Нойокс, он, в принципе, именно прославился своими вот этими вот операциями, потому что, например, во время оккупации Нидерландов и Бельгии в мае 40-го года именно Нойокс руководил диверсионным отрядом СС, которые, опять-таки, носили форму бельгийских и голландских пограничников. То есть он на протяжении вот всей своей карьеры, когда она вот шла в гору, он любил вот эти вот... маскарады.
Ну да, то есть уж абсолютно незаконно, в общем.
Вообще незаконно.
Нарушение правил войны.
Да, но ему это нравилось. Ну, он и на этом как раз...
Нравился? Я так ему еще это и поручали, я так понимаю. Что не по своей инициативе?
Не, не по своей. Но он как раз с Глевица началось то, что он может, да, может проводить быть. Подобные операции. Ага. Поэтому ему начали...
Ну, в общем, суперагент, как 007 фактически какой-то.
Почти, только 007 да, Третьего Рейха.
Да, 007 Третьего Рейха. Вот. Да.
Но в 41-м году карьера Нойокса неожиданно закончилась. Он провернул аферу, продав немецким евреям паспорта, которые разрешали им покинуть.
Ну, в общем, как всегда, коррупция.
Да, да, то есть не во благо там повышения экономики, а он себе в кармашек положил.
И не ради спасения евреев.
Где Нойокса,
где спасение евреев? Ну, как-то вот он... То есть оказалось, что он вот и не правоверный фашист... То есть, он, правоверный фашист должен вот костьми лично не дать евреям паспорта, а наоборот их в концлагерь отправить. И фашист он вроде неправоверный. Так и вроде вот и не борец с режимом, а еще и вор.
Еще, ну, вот такая личность.
Да.
И на самом деле только благодаря заступничеству Гейдриха ему удалось избежать суда по данному вопросу. Он был лишь переведен в... войска СС, и, в принципе, дальше его именно карьера практически...
Ну, правильно, человек за руку поймали, проворовался. Причем как проворовался? Евреям паспорта продавал.
Это вообще считается...
Да. То есть неблагонадежный.
Ой, вообще неблагонадежный. А в октябре 44-го года он дезертировал и бежал на сторону американской армии. В 46-м году он...
Нет, там еще один момент был. А ведь Нойокс попал в войска СС. И, соответственно, ему грозил фронт.
А он, собственно, и воевал на Советско-Германском фронте.
Но там он недолго воевал. Там почему он недолго воевал?
Потому что ранен.
Ранен, а потом вышел приказ о том, что запретить участие в военных действиях людей, которые являются носителями тайн Третьего Рейха. И, соответственно, учитывая, что возникла вероятность...
Держатели государственных тайн.
Тайн, да, секретов, да. Что в случае, если он будет ранен, причем ранен в бою, и взят в плен, то есть вероятность того, что эта информация уплывет, а, судя по Нойоксу...
Уплывет 100%.
Уплывет 100%, да, что сдаст он эту операцию. И поэтому он был переведен в тыловые учреждения, в Бельгию, подальше от всего. И там служил он на административной, в общем, работе.
Да, так, он в хозяйственном отделе управления.
Ну, в хозяйственном управлении. Да. Вот, почему? Чтобы не участвовать в военных действиях. Вот, то есть Нойокс еще благодаря этому, в общем-то, спасся. А так убили бы просто на Советско-Германском фронте, и ничего бы не было с человеком, который начал Вторую мировую войну. Так, ну и так что значит
вот, то есть,
во время войны? Там?
Во время войны вот сначала
да,
был
войны,
в Бельгии,
да.
Потом,
да,
потом, он, да, потом, не, потом он в Данию был.
А, в Данию. Ну, подальше от фронта.
Подальше, да. Вот потом он бежал на американскую сторону, в 46-м бежал из лагеря военнопленных и скрылся. Занимался подпольной деятельностью, то есть он участвовал в создании подпольной организации бывших членов СС Одесса. Вот, и...
Вообще, я сомневаюсь, что Одесса существовала, если честно.
Ну...
Вот, как бы это... Просто об Одессе мы знаем со слов, что одного диверсанта номер один, что второго диверсанта номер один, то есть Отто Скорцени, и что и тот, и другой... Не факт, что они говорили правду. Возможно, и тот, и другой так любили самопиар, что, возможно, Одесса – это
миф.
Миф, да, миф. Причем такой... А ведь на самом деле по Одессе, которая сейчас, если кто-то хочет, может порыться в интернете, в Одессе, про Одессу, в общем, пишут-то много. Но ни одного документа не существует. А про Одессу самое... Подробный рассказ про то, что это такое, это роман Фредерика Форсайта, очень хорошего английского детективщика. Это художественная литература.
Да, как мы знаем, художественная литература не является историческими источниками.
Да. Ну да, давай,
вот, и когда нет каких-либо документов, сразу возникает вопрос.
Да, так что насчет Одессы и Нойокса, это все на совести Нойокса. Все... Совести у него нет, поэтому нормально все будет.
После этого он вернулся в Германию и, в принципе, занялся бизнесом, причем достаточно успешным бизнесом, и умер в 1960 году.
Но до этого он посливал информацию по поводу того, кто начал Вторую мировую.
Начал, потому что, да, ну, надо было себя как-то. Одно дело, ты просто неизвестный, ну, в каких-то определенных, известный бизнесмен, а с другой ты величина, потому что с тебя
ну,
вот
конечно,
это вот...
Конечно,
с тебя
а
вот
потом,
это вот начинается.
Между прочим, там за интервью денежку платят, там за какие-то материалы, то есть в Западной Германии там за это оплачивается все. То есть он мог, он с этого и имел определенные финансовые... Ну, как что, финансовый прибыль.
Прибыль имел. Плюс, на самом деле, он очень подробно еще под присягой расписывал вот эту вот операцию. Там прям было чуть ли не больше, чем сама операция вот эта росписи, что мне сказали вот это, мне надо вот это, что около 10 числа 14 августа меня призвали, чтобы сообщить новые детали операции. То есть после выступления под присягой операция «Глевец» обросла очень большим количеством различных нюансов, которые, к сожалению, опять-таки не подтверждены документами.
Ну, только его словами.
Только его словами. Но при этом именно благодаря ему «Глевец» стал известным.
Ну да, условно говоря, тот же самый Хохлинген и Пинчев, там не было такого человека, в результате о них мы знаем, что они были, но детали операции до нас, в общем, не дошли.
Да и то знают те, кто изучает этот момент. Ну да, изучают, да.
А Глевец везде известен, везде о нем шумят.
Так что вот именно Ноу Йорксу нужно отдать должное, что Глевец хотя бы известен. Вот, и человек, который начал Вторую мировую войну.
Ну, а судьба Мельхорна, там у тебя, наверное, тоже что-нибудь есть интересное?
Касательно Мельхорна, там больше как раз я нашел информацию о том, что он очень быстро потерял свою значимость. И он, в принципе, он не просто потерял значимость, он еще и потерял, как это у нас говорят, потерял доверие к проведению. Поэтому его стремительный взлет по карьере, он на этом остановился. Дальше ему давали поручения по командованию, по разработке каких-то незначительных дел, но что-то вот крупного, что можно было приписать, что вот это такой человек сделал, увы,
не было.
Не было. Вот, но на самом деле, помимо Ноу Йоркса, он же руководил только одной операций, стоит отметить, что на самом деле от Раш, который как раз руководил одним из этих направлений, вот у него как раз тоже карьера была, сначала тоже взлетела после операции, но потом
тоже
рухнула. Самым, на самом деле, успешным из всех участников данной операции стал Хельвиг. Как бы странно это ни
прозвучало. То есть, которого сняли.
Он оказался самым
успешным
из всех. Он сделал, значит, во время польской кампании, он как раз возглавлял группу в составе Уда фон Войша, а с марта 41 по октябрь 42 он был инспектором полиции безопасности ИСД в Штеттине.
А, ну что ж, неплохо.
Да, 22 октября он был назначен руководителем СС и полиции в Житомире.
Ну, то есть на нашей территории.
На нашей территории. А с мая 43 по июль 44 года он являлся вторым руководителем СС и полиции в Белстоке.
В Белстоке. Ну, да. Тоже территория была.
То есть, с декабря 44 года он исполнял обязанности руководителя Обера Башета. Да, СС Северо-Восток. И 9 января 45 он был назначен высшим руководителем СС и полиции на Северо-Востоке со штаб-квартирой в Кёнигсберге.
Ну что ж, ну что ж,
то есть, по факту тот, кто провалил первую попытку, оказался самым успешным.
Ну, надо, значит, в общем, надо сказать, что Вторая мировая война началась с провокации. То есть, в общем, нет таких грязных методов, которые не использовали бы нацистские спецслужбы для проведения нацистской политики. И сама война началась с провокации. Но возникает вопрос, что эта провокация, о которой мы с тобой сегодня говорили, она в общем и целом превратилась в исторический миф. И что там правда, а что нет, очень сложно разобраться. Но мы сегодня сделали эту попытку, и, возможно, нашим слушателям будет это интересно. А пока я тебя благодарю, а ты меня слушаешь, приходите еще. И спасибо вам всем. До свидания.
До свидания.